Большое спасибо за это чудное пение, которое прославляет нашего Господа Иисуса Христа. Сегодня я хотел бы с вами продолжить размышлять над темой спасения. Мы уже затронули недавно эту тему, да, помните, когда мы пытались ответить на вопрос, вернее, как нам отвечать на вопрос, спасен ли ты, что такое спасение. А сегодня я бы хотел еще один вопрос затронуть, очень важный, относящийся к этой теме. Спасение. Это усилия Божьи или усилия человеческие? При такой постановке вопроса ответ очевиден, да, для нас. Но можно ведь сформулировать этот вопрос несколько иначе. А значит ли вообще что-нибудь человеческие усилия в деле спасения? А? Значит или нет? Если спасение – это усилие Божье, тогда из этого автоматически вытекает вывод о том, что раз это Божье усилие, значит, наши усилия ничего не значат здесь. Так ведь? Или нет? То есть все-таки усилия Божьи или усилия человеческие? Имеют ли значение человеческие усилия в деле спасения? Ну, давайте посмотрим, как всегда, что об этом говорит Священное Писание, что об этом говорит Библия. Да? Послание апостола Павла к Ефесянам, я несколько отрывков, три отрывка сейчас зачитаю вместе с вами. Послание апостола Павла к Ефесянам, 2 глава, с 8 по 10 стих, знаменитый отрывок из Нового Завета. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, да? Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Здесь вроде бы говорится о добрых делах, но нужно понимать, в каком контексте это говорится, да? То есть эти добрые дела – это не причина для спасения, а это следствие спасения. Мы же говорим немного о других делах. Вот для самого спасения наши усилия важны или нет? Понимаете разницу, да? Вот если мы видим, читаем эти слова, да, то по отношению вот к таким делам апостол Павел говорит: «Сие не от вас Божий дар, и не от таких вот дел». То есть получается, что наши дела для спасения не важны, не нужны. То есть потом, когда мы уже идем по этому пути, то да, Бог сам совершает в нас и хотение, и действия по своему благоволению, мы творим добрые дела. Хорошо, давайте другое место прочитаем в Священном Писании. Это Евангелие от Луки, 16 глава, 16 текст. Его очень часто упоминают, когда говорят о наших делах в деле спасения. Здесь слова Иисуса Христа, когда Он обращается к слушающим Его. И вот, в частности, Он говорит такие слова: «Закон и пророки до Иоанна. А с сего времени Царство Божие благовествуется, и всякий усилием входит в Него». Если здесь посмотреть, то получается, что усилие надо, да, от нас какое-то, чтобы войти в Царство Божие. Правда, если мы посмотрим другой перевод, я попрошу вывести слайд на экран. Это перевод Института перевода Библии, того же самого стиха. Он звучит примерно так. До Иоанна, вернее, не примерно, а так звучит. До Иоанна были только закон и пророки. Теперь же и благая весть о Царстве Божьем возвещается. И люди изо всех сил стремятся войти в Него. Заметьте, да, здесь немножко смысл меняется. Люди стремятся, прилагая все усилия, войти в Него. Но правильно ли они усилия прилагают или нет? То есть здесь еще этот вопрос остается. Третий стих, который я хотел бы прочитать из Священного Писания, третий отрывок, записан в послании к Филиппийцам во 2 главе, 12-13 стихи. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». А здесь получается как? С одной стороны, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, то есть говорится о чьих усилиях? О наших. Но с другой стороны, тут же Павел добавляет, потому что Бог производит в вас и хотение, и действия по своему благоволению. То есть здесь и то, и другое участвует. И усилия человека, и сила Божья. Так вот, прочитали мы эти стихи, что, какая картина сложилась? От кого же все-таки зависит наше спасение? От Бога, от нас? Или частично, может быть, от Бога, а частично от нас? Как на этот вопрос ответить? Давайте мы немножко вернемся к той теме, о которой мы говорили раньше, о прошлой теме, да, спасен ли ты. И там мы говорили о том, что для того, чтобы ответить на этот вопрос, спасен ли я, нам сначала нужно разобраться, а что в себя включает спасение. Потому что в мире и в церкви, к сожалению, в христианской, очень часто люди не понимают, что такое спасение, что оно в себя включает. И выдергивая какие-то одни его аспекты, они потом делают неправильные выводы. Итак, что же включает в себя спасение? Но для нас еще важен будет вопрос вот в свете нашей темы. Кто ответственен, вот когда мы будем перечислять эти этапы, да, в спасении, кто ответственен за каждый из этапов? Да, вот мы сейчас задались вопросом, кто, мы или Бог? Или может быть и тот, и тот? Вот давайте посмотрим, кто за каждый из этапов ответственен. Итак, что такое спасение? Первый этап у нас какой? Да. Искупление во Христе Иисусе и Его дар благодати. У меня почему? Вот. Искупление во Христе Иисусе и Его дар благодати. Это совершено Христом на Голгофе и даровано всем людям в этом мире. Этот дар, вот как апостол Павел мы читали в послании к Ефесянам, не от нас, это Божий дар, он не зависит от нас, и он вообще был совершен до нашего рождения, до того, как мы могли сделать что-то хорошее или плохое. И мы к этому дару ничего не можем ни прибавить, ни убавить, да? Кто ответственный здесь? Христос, больше никто. Здесь никаких наших действий, усилий, чего бы то ни было, нет. Хорошо, второй дар. Второй этап спасения, потому что спасение не ограничивается только этим. Какой второй этап? Кто помнит? Господь дает дар. Что требуется от нас-то, когда Он дает? Да, принятие этого дара человеком через покаяние и обращение к Господу. Мы принимаем верой то, что Христос уже совершил ради нас. Кто ответственен? Мы. Да, кажется, что мы. Апостол Павел в послании к римлянам, 5 главе, в 17 стихе, он говорит, приемлющие, да, обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Мы должны принять. Но так ли прост ответ на этот вопрос об ответственном? Кто ответственный? Давайте мы с вами откроем Деяния, 5 главу, и прочитаем 30 и 31 стих. Деяния, 5 глава, и стихи с 30 по 31. Здесь апостол Петр, обращаясь к Синедриону, мы, кстати, будем, уже проходили это в книге «Желания веков», вот он такие, Деяния апостолов, прошу прощения, он здесь такие слова говорит. «Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесивши на древе. Его возвысил Бог десницей своей, в начальника и спасителя, дабы что сделать? Дать Израилю, а что дать? Покаяние и прощение грехов. Прощение грехов мы поняли, но оказывается дар покаяния. Как мы принимаем спасение? Через что мы его принимаем? Через покаяние и обращение к Господу. Оказывается, покаяние и обращение, это тоже не наше. Да? Это дается нам Иисусом Христом, чтобы дать Израилю покаяние и прощение грехов. Так кто ответственный тогда за этот этап? Тоже Бог, но наш выбор тут важен или нет? Приемлющее обилие благодати и дар праведности. Наш выбор тоже важен. Хорошо. Но мы уже говорили, что разве на этом процесс спасения не завершается. Он только начинается с этого момента. И поэтому дальше идет следующий этап в этом процессе спасения. Какой? То есть Господь дает нам дар благодати и праведности. Мы принимаем этот дар веры через покаяние, которое тоже нам Господь дает, и прощение грехов. Что дальше? Мы приняли уже, обратились, покаялись. Что дальше? На этом кончилось спасение? Все? Да, теперь мы должны ходить в Иисусе Христе верой, да? Как вы приняли Иисуса Христа Господом, говорит апостол Павел, да, так и ходите в Нем. А во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, 7 стихе, он говорит, что мы ходим как? Верою. То есть за Голгофой идет первосвященническое служение Иисуса Христа, да, в небесном святилище. За оправданием идет освящение. Оправдание произошло на Голгофе. Господь простил нам все наши грехи. Но это не конец процесса спасения. Теперь Господь хочет что сделать? Очистить нас от греха, избавить нас от греха. Благодаря оправданию Бог рассматривает нас как праведных. Но благодаря освящению, благодаря хождению верой, да, что Он делает? Он делает нас праведными. И это является важнейшей частью процесса спасения. Хорошо. Опять тот же вопрос. Кто ответственен? Кто ответственный за этот этап? Ну, на этот раз, наверное, точно мы же ходим верой. Да? Мы же веру проявляем, или как? А вот давайте мы откроем с вами послание к Римлянам, 12 главу, 3 стих, и прочитаем, что здесь говорит опять апостол Павел о вере как раз. И он говорит: «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры». Как... И дальше что там написано? «Какую каждому Бог уделил». Оказывается, вера-то она тоже не наша. Она тоже не из нас проистекает, и не мы ее производим на свет. Опять-таки, вера дается нам Богом, той мере, в какой каждому Он уделил. И более того, действительно, в послании к филиппийцам говорится, что Господь вот в этом хождении, кто работу-то производит нашего преобразования? Мы разве? Нет. Написано, что начавший в вас доброе дело или в нас доброе дело, будет совершать его. Если мы ходим с Ним, ходим верой, да, то Он в нас будет совершать эту работу даже до дня Иисуса Христа. Работу-то производит Христос. Работу оправдания, работу очищения от греха, да, работу преобразования нашего характера производит в нас Христос. А вера просто позволяет Ему это сделать в нас. То есть мы не верой спасаемся и не верой очищаемся. И спасаемся, и очищаемся мы благодаря той работе, которую Иисус Христос в нас производит. Вера, она всего лишь связующее звено, которое позволяет Богу совершать в нас эту работу. То есть можно вспомнить, мы как-то даже приводили этот пример, да, поезда, когда едет паровоз, и за ним едет вагон. Вот у вагона, у самого, сил для движения никаких нет, он не может двигаться сам, да? Для того, чтобы он двигался, должен быть паровоз, который его тянет. Но кроме наличия паровоза, еще что-то должно быть, чтобы это движение могло состояться. Сцепка. Да, должна быть сцепка между паровозом и вагоном. Не будет этой сцепки, вагон все равно с места не сдвинется. Вот на самом деле вся сила для преобразования, она вот этот паровоз, который везет этот вагон, это можно так упрощенно сказать, да, немножко, конечно, но смысл передается. Это Иисус Христос. Он везет нас по этой жизни. Он нас ведет. Он преобразует нас. Вагончик – это мы. У нас самих движения, силы, энергии для этого нет. Но Господь готов нам ее передать. Но чтобы Он нам ее передал, чтобы Он мог нас двигать, что необходимо? Сцепка. Вот эта сцепка, что это такое? Вот эта вера и есть. Сцепка сама, она вагон не сдвинет. Без паровоза она бесполезна. Хорошо. И, наконец, последний этап процесса спасения. Какой? Последний-то какой? Конечно. Последний этап – это окончательное искупление, окончательное освобождение, которое совершится при втором пришествии Христа. Ответственный кто? Христос. Вот интересно, да? И первый этап, и последний этап, безусловно, ответственный Иисус Христос. А в середине что мы видим? А в середине мы видим, что вся действующая сила нашего преобразования, нашего спасения, да, избавления, очищения от греха, принятия Иисуса Христа, покаяние, обращение, вся действующая сила опять от кого исходит? От Христа. Ну так что у нас получилось-то? Какой ответ мы можем дать теперь на этот первоначальный вопрос? Вот, усилия Божие или усилия человеческие? И с другой стороны, в чем должны состоять наши усилия, если они все-таки какую-то важность имеют? И какова их важность тогда? Вот для того, чтобы это лучше понять, я хотел бы обратиться к еще одной истории в Священном Писании. Эта история тоже хорошо нам известна, она записана в книге «Чисел» в 21 главе с 4 по 9 стих. Книга «Чисел», 21 глава и стихи с 4 по 9. Это история, одна из историй, которая произошла с израильским народом в их блуждании по пустыне. Непосредственно перед тем, как они должны были войти в землю обетованную, уже во второй раз после 40 лет блуждания. Значит, 21 глава книги «Чисел» и стихи с 4 по 9. «От горы Ор отправились они путем Черного моря, чтобы миновать землю Едома, и стал малодушествовать народ на пути». Не в первый раз уже, да? «И говорил народ против Бога и против Моисея: зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне, ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища». Что дальше делает Господь, видя этот ропот? Да, написано: «И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа и сынов Израилевых. И пришел народ к Моисею и сказал: согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы он удалил от нас змеев. И помолился Моисей о народе. И сказал Господь Моисею: сделай себе змея и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив. И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя, и когда змей ужалил человека, он, ужаленный, взглянув на медного змея, оставался жив». И вот здесь я хотел бы задать несколько вопросов к этой истории. Во-первых, кто спасал пораженного человека? Он сам себя через взгляд на змея. Можно ведь так подумать, да, что вот это я себя сам спасаю, взглянув на этого змея. Так? Нет. А кто спасал? Господь. Кто исцелял? Кто нейтрализовывал действие яда? И не вера, кстати сказать, тоже. Вера, она яд не нейтрализует. Кто может только это сделать? Только Бог мог это сделать, да? То есть, можно ли сказать, что в этом спасении были какие-то заслуги человека? Вот с этой точки зрения. Я сколько бы ни пытался, ну не знаю, сейчас, наверное, есть сыворотки всякие, да, противоядия от укусов змей. Но в данной ситуации, как бы израильтянин не пытался сам себя исцелить, спасти он не успевал и не мог это сделать, он умирал. То есть заслуги человека здесь не было. Но были ли равны нулю усилия человека? Надо было посмотреть. Если я не посмотрю на этого змея, то тогда исцеление тоже не происходило. То есть, другими словами, что, в чем должны были заключаться усилия человека? Взгляд, можно сказать так, он должен был посмотреть, да? Он должен был совершить всего-то. А всего-то ли на самом деле? Так ли это просто было? То есть это был не простой взгляд, должен был быть не простой взгляд, а взгляд веры. И дальше, вот когда он этот взгляд веры делал, уже нейтрализация яда, исцеление его от болезней, от всех последствий укуса, кто совершал? Господь совершал, да? То есть мы видим, что вера не спасает, но без нее спасение тоже невозможно. Апостол Павел пишет, что мы в некотором смысле похожи на этих, а по сути-то своей практически происходит то же самое и с нами, когда мы в этом мире живем. Сколько раз мы были ужалены змеем греха? И единственное спасение от этих укусов, от этого жала смертельного, которым грех нас жалит, в чем заключается? Для израильтянина это был взгляд веры на медного змея. Иисус Христос, помните, в беседе с Никодимом, он непосредственно соотносит этого змея со самим собой. Он говорит, как Моисей вознес змея в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому. Для чего? Чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Если грех нас ужалил, единственная наша надежда заключается в чем? В том, чтобы взглядом веры взглянуть на Иисуса Христа. Апостол Павел во втором послании к Коринфянам в 3 главе 18 стихе говорит, что мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, отображаемся, да преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. То есть на самом деле и для спасения нужен взгляд веры, да, чтобы это спасение могло стать действенным в моей жизни. И для того, чтобы ходить с Богом, нам тоже необходимо взирать на Иисуса Христа, потому что именно Он производит эту работу, работу спасения, работу преобразования. Сила вся исходит от Него. Но для того, чтобы эта сила стала действенной в моей жизни, мне нужен взгляд веры. Итак, какая часть усилий в деле спасения принадлежит Богу, а какая нам? Вот после всего, о чем мы с вами говорили, сейчас, наверное, проще уже дать ответ, да? 99. Давайте в процентах попробуем померить. Если мерить в процентах, какие цифры вы назовете? Сколько? 80 и 20, хорошо. Что? 90 и 10. Я понимаю, в пользу Иисуса Христа, да, большие числа? Да. Еще? 98 и 2. Еще меньше нам остается. Хорошо. Да, во сколько его оценить, да, в процентах? Давайте мы еще один пример приведем. Я хочу привести еще один пример, который, может быть, поможет нам ответить на этот вопрос. Пример с погибающим ребенком в горящем здании. То есть ребенок оказывается внутри помещения, объятого пламенем. Он не знает, куда ему идти. Он не знает, что ему делать. Куда бы он ни бросился, да, для того, чтобы спастись, он везде встречает столбы пламени, и пройти он не может. Он оказывается один, окруженным пламенем, и ему, казалось бы, нет никакого спасения. Но вот через какое-то время к нему пробивается через это пламя, возможно, рискуя своей жизнью, пробивается пожарный. и говорит: «Ухватись за меня, я вынесу тебя из этого пламени». И когда ребенок ухватился за этого пожарного, за этого человека, да, этот пожарный выносит его из горящего помещения. А теперь скажите мне, в процентах, как соотносятся пожарный и ребенок в этом примере? А ребенку ничего не нужно делать? Автоматически. Но он все-таки ухватится, да? Но можно ли поставить ему в заслугу? Процент какой-то поставить ему вот в нашем этом, как по-английски, score, да, там это самое вот, как по-русски, правильнее сказать, по-русски, в такой, значит, ну, кому что в дележе этом, да? Можно ли хоть 1% ребенку поставить за то, что он ухватился за этого пожарного? Он находился в пламени, он вот-вот должен был погибнуть, и вдруг приходит спасение. Можно ли сказать, что он что-то, чем-то заслужил то, что вот он схватился за? Что-то он заслужил этим? Нет. Так спрашивается, как соотносятся человеческие и Божьи усилия в деле спасения? 100 и 0. Но при этом... определенные какие... Вот это парадоксом звучит, да? Вот сестра Лариса, она правильный вопрос задала. А как оценить-то, да? Вот наши усилия, во сколько процентов их можно оценить? Как вообще эти проценты ставить, да? Вот, наверное, никак их оценивать не надо. Но эти усилия, они очень важны. То есть мы вот такие вот дети. Дети Божьи, которые оказались в окружении пламени греха. И куда бы мы ни пытались пойти, куда бы мы ни пытались броситься для спасения, нигде этого спасения не было. И здесь приходит Иисус Христос. Приходит с риском, я бы даже сказал, не для собственной жизни. Мы очень плохо представляем себе, и, наверное, до конца никогда не представим, даже всю вечность. Мы будем думать об этом, и никогда не поймем до конца, какому риску подвергалась вся вселенная, тогда, когда Иисус Христос висел на Голгофском кресте. Но Он пошел на этот риск, Он отдал свою жизнь вот для того, чтобы прорваться к нам через это пламя и для того, чтобы мы могли ухватиться за Него. И Он обещает, что Он нас из этого пламени вынесет. 100% заслуг нашего спасения лежит на Иисусе Христе. Но однако же, удивительно, и это парадокс, что приходя к людям, находящимся в этом состоянии, он так часто слышит ответ: «А мне это не нужно». Вот в этом состоит удивительный парадокс и необъяснимый просто. Скажите, а на каком этапе спасения находимся сегодня мы? Вот мы приняли уже, или большинство из нас приняли эту весть, обратились к Богу. Где мы сейчас находимся? Вот если из этой картинки... Нет, я те этапы, которые мы перечисляли, это хорошо, и мы знаем. А вот здесь, на этой картинке, где мы находимся сейчас? Мы уже вынесены из пламени. Нас уже спасли. Пламя уже нам не угрожает. Или нет? Вот мы на самом деле мы находимся на этапе переноса через пламя. Если мы крепко держимся за руку Христа, не отводя от Него своего взгляда, тогда что мы можем сказать? Тогда Он нас спасет. В этом нет никакого сомнения. Но если мы отпустим эту руку, оставим Христа, скажем: «Нет, мы сами дальше», что тогда произойдет? Тогда мы погибнем в этом пламени греха. Еще раз, то есть эта опасность, она остается. И совершенно верно Игорь Витальевич сейчас заметил, что мы даже не на этапе, когда основное пламя прошло, а мы уже так где-то там головешки тлеют, и мы уже почти рядом, да? На самом деле главное пламя вот это, оно где? Оно впереди еще. И тем больше нам нужно держаться за Иисуса Христа. Апостол Иоанн, я еще раз прочитаю эти стихи, мы уже их к ним обращались. В первом послании Иоанна он говорит: «Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия, держащийся, я еще добавлю, за Сына Божьего, имеет жизнь». Он уже, как сказать, на руках Христа мы спасены. Потому что если мы остаемся на руках Христа, тогда ничто нам не страшно, какое бы пламя ни бушевало. Поэтому имеющий Сына Божия имеет жизнь. Но если мы уходим от Него, если мы выпускаем Его руки, вырываемся из них, то написано: «Не имеющий Сына Божия не имеет жизни». «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, если вы верой, взглядом веры держитесь за Иисуса Христа, то мы имеем жизнь вечную». Безопасное место будет только в Новом Иерусалиме. А сейчас нам очень важно осознать действительное наше положение. Мы еще не спасенные, мы спасаемы Иисусом Христом. Ухватимся же крепко за Него. Будем смотреть только на Него и не отводить, не отпускать Его, не отводить от Него своего взгляда. Вот в этом как раз и заключаются усилия человека в деле спасения. Аминь. Аминь. Помолимся. Мы уже говорили об этом. Это послание к Ефесянам, 2 глава, 10 стих. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя и славим за ту великую жертву, которую Ты принес ради нашего спасения. Без Тебя, без этой жертвы, мы никогда бы не смогли быть спасены. Никаких наших усилий для этого не хватает. Может ли эфиоплянин изменить кожу свою и барс пятна свои? Мы не можем изменить свое сердце. Только Ты можешь это сделать и делаешь это, если мы держимся за Тебя, если мы взираем на Тебя, если мы смотрим на Тебя глазами веры, если мы ходим с Тобою верой. Помоги нам, Господи, не забывать об этом. Помоги нам помнить, что на самом деле мы все еще находимся в этом пламени греха. И сами по себе мы не можем из этого пламени спастись, мы не можем из него выйти. Из него нет выхода для нас самих. Но Ты обещаешь это сделать, и Ты делаешь это, Ты несешь нас на руках. Помоги нам помнить об этом и еще крепче держаться за Тебя. Потому что без Тебя нам не выйти. Без Тебя мы не спасемся. Без Тебя нам нет жизни. Помоги нам помнить об этом. Держаться за Тебя, взирать на Тебя, прославлять только Тебя и следовать за Тобой, куда бы Ты ни пошел. Слава Тебе, хвала, благодарность и честь да пребудет вовек. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.